Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 14 июля. В эфире телеканала «Союз». Итоговый выпуск новостей в студии Александр Алексин. Коротко о главном. Состоялся визит предстоятеля Русской Церкви в Выборгскую епархию и Каневский мужской монастырь. Сотни жителей Мариной Горки и паломники участвуют в торжествах в честь обретения главной святыни Борисовской епархии Белорусской Церкви. 12 угодников Божьих отныне предстоят перед престолом Божьим за родную Удмуртскую землю. В Ижевске почтили своих святых земляков. Теперь более подробно об этих и других событиях. В праздник Рождества пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Выборгскую епархию и ее Каневский Рождествобогородичный мужской монастырь. Предстоятель совершил великое освящение монастырского собора и божественную литургию в нем, а также ознакомился с ходом реставрационных работ. На нашем телеканале велась прямая трансляция патриаршего богослужения.
Каневская Рождествобогородичная обитель была основана на острове Каневец в западной части Ладожского озера преподобным Арсением Каневским в 1393 году. Визит святейшего патриарха завершает юбилейные торжества, посвященные 625-летию основания монастыря. По прибытии святейший владыка прошел в Нижний храм Сретения Господня, собора Рождества Богородицы, где поклонился главным святыням обители, честным мощам преподобного Арсения Каневского и Каневской иконе Богородицы. Затем предстоятель совершил чин великого освящения Верхнего храма собора Рождества Царицы Небесной и божественную литургию в новосвященном храме. За богослужение была совершена хиротония архимандрита Игнатия Григорьева во епископа Чистопольского и Нижнекамского. Эта епархия входит в состав Татарстанской митрополии. Его святейшество сослужил сон архиереев и духовенства Санкт-Петербургской и Татарстанской митрополии. На богослужении в храме были представители власти, благотворители обители, множество паломников, молились и воспитанники православного детского лагеря «Каневец». За литургией предстоятель Русской Церкви вознес молитвы о упокоении душ погибших 1 июля подводников.
Сам Господи, упокой души усопших раб Твоих, воинов, подводников, в море Баренцевом, при исполнении долга своей жизнь положивших, вместе светли, вместе злачни, вместе покойни, отнюдь уже беже болезнь, печали, воздыхания, всякое согрешение, содеянное ими.
По окончании богослужения святейший владыка обратился к паломникам с первосвятительским словом, который посвятил размышлениям о словах апостола Павла, о скорбях, терпении и надежде.
Эти замечательные слова, в которых он скорбь связывает с терпением, терпение связывает с опытом, а опыт связывает с надеждой, он эти слова выстраивает в некую вертикаль, которая соединяет нас с Богом. Потому что само понятие надежды не имеет рационального смысла, если вы в Бога не верите. Что означает надежда? По слову Иоанна Златоуста, надежда, как цепь, связывает нас с небом, удерживает от падений и мало-помалу поднимает вверх. Это действительно не просто оптимистический взгляд на жизнь, а надежда на Бога открывает для нас возможность решать задачи, с которыми мы сталкиваемся в этой жизни, но более всего эта христианская надежда укрепляет нас в вере и соединяет нас с Богом и действительно открывает перед нами врата жизни вечной.
Патриарх подчеркнул, что слова апостола Павла о надежде в контексте сегодняшнего праздника, связанного с жизнью преподобного Арсения Каневского, приобретают совершенно конкретный смысл и конкретное звучание.
Пусть пример святаго преподобного Арсения, множество других святых угодников поможет и каждому из нас на нашем жизненном пути сохранять надежду на силу Божью, на мудрость Его промысла, надежду на то, что всякое испытание, которое нам подается, оно не напрасно. И проходя через эти испытания, мы не должны стать слабее ни физически, ни духовно, но мы должны действительно открыть для себя дорогу в Царствие Небесное.
В дарном освященному храму патриарх передал икону явления Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому. Епископу Игнатию предстоятель вручил памятный крест, изготовленный к десятилетию Поместного собора Русской Церкви 2009 года. Каждому из насельников обители святейший передал художественно изданный Новый Завет для келейного чтения, а паломникам – иконки Владимирского образа Божией Матери с патриаршим благословением. Затем патриарх вручил церковные награды людям, оказавшим помощь в реставрации Каневского Рождество-Богородичного монастыря. Обитель, возвращенная Русской Церкви в 1991 году, сегодня активно воссоздается. При этом ее посещают паломники. Для них открыта гостиница. Теперь обитель можно посетить и в зимнее время. С 2001 года работает паломническая служба монастыря, в марте прошлого года преобразованная в паломнический центр Выборгской епархии «Каневец».
В годовщину смерти блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира нынешний представитель православной Украины совершил заупокойное богослужение в Киево-Печерской лавре. Следующий сюжет подготовлен по материалам информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви.
Пятую годовщину со дня кончины блаженнейшего митрополита Владимира и его преемник, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий, совершил божественную литургию в Академическом храме Рождества Пресвятой Богородицы. Его блаженству сослужили епископ Барышевский Виктор, епископ Переслав Хмельницкий Дионисий и духовенство Киевской епархии. За литургией были вознесены сугубые молитвы о мире на Украине и за упокой души блаженнейшего митрополита Владимира. По окончании литургии на могиле почившего предстоятеля православной Украины была совершена панихида. Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир Сабадан возглавлял Украинскую православную церковь на протяжении более чем 20 лет, с мая 1992 по июль 2014 года. Он отошел ко Господу на 79-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни. Первосвятительское служение блаженнейшего владыки Владимира отмечено плодовитостью и значительным расцветом церковной жизни на Украине.
Третьего июля в Свято-Казанском Чемеевском мужском монастыре села Чемеево Курганской епархии произошел пожар. Полностью сгорел деревянный казанский храм обители, построенный в 1890 году. Было уничтожено все убранство и церковная утварь. Удалось спасти лишь ковчег со святынями. От огня сильно пострадала известная далеко за пределами Уральского региона чтимая чудотворная казанская Чемеевская икона Божией Матери. Сейчас обитель особенно нуждается в нашей молитвенной и материальной поддержке. В минувшие выходные дни наша коллега Светлана Ладина побывала на пепелище. Ее специальный репортаж продолжит наш выпуск.
Говорите с нами. Вы местные?
Нет, мы из Тюмени приехали.
Вы специально приехали сюда помогать?
Да, мы много раз сюда приезжали, как бы, и часто приезжаем сюда. Место святое, но оно сильно чувствуется. И вот когда узнали об этой беде, 3 июля это произошло, то, ну, прям больно было до слез, как бы, что тяжело. Место такое святое, уже родное, как бы, его считаем всей семьей. И вот узнали, что здесь помощь нужна, так вот приехали помогать, во славу Божью.
Пожар, который произошел в обители 3 июля, в считанные часы уничтожил деревянный храм и все, что в нем было. Но руины уже несколько дней дымятся. И добровольцы, которые приезжают сюда, чтобы помочь с разбором завалов, ощущают не только запах гари, но и жар пепелища. Все, что там внутри, еще горячее.
В пожаре погибло все. Успели вытащить только мощи, пытались вынести икону. Но она не совсем уничтожена. Как бы икона-то уничтожена. Там остатки, фрагменты деревянные. И сохранилась риза, вот, которая сейчас находится в складе, а частично изъята на исследование в Следственный комитет.
Okay.
Долго держать здесь руку невозможно, становится горячо. Можно себе представить, какой жар вынесли люди, которые пытались в быстро распространившемся огне и дыму спасти чудотворную икону, пытались разбить бронированное стекло. А киот, он приделан к полу, его было невозможно сдвинуть с места. Они не согласны рассказывать об этом на камеру, но они смогли вынести из пламени ковчег с частицей креста Господня и мощами многих святых.
А вот сейчас вот ребята только принесли, вот нашли осколок, частицу колокола, древнего колокола. Сегодня мы там раскапывали, там как раз закладной камень, вот сейчас скажут ребята, там вот можно посмотреть закладной камень.
Это было от старого храма, вот еще до того. С этого камня вот все как бы начиналось. Здесь престол был. Вот. Это подвальное помещение как бы, да? Это мы сейчас в подвальном, да? И получается вот над этим камнем здесь, престол. Был. Алтарная часть. Вот мы сейчас находимся в алтарной части. Вот это Евангелие было. Вот это осталась часть от Евангелия. Потом. Ну вот мы гвозди собираем. Гвозди. Они будут закладываться в новый храм, который мы будем в будущем строить.
Очень много приезжает людей на помощь с Тюмени, с Екатеринбурга, с Кургана едут вот на разборки вот этих остаток руин. Призываю всех полиции за нас. Призываю волонтеров, может быть, кто-то хочет потрудиться. Мы всем будем рады, всем будем рады любой помощи, потому что сгоревший храм мы остались и без облачения. Ну, все, что было, все уничтожено. Вот все уничтожено. Успели ребята только сами выскочить, чтобы еще никто не пострадал сам. Трое получали легкое отравление газом. Ну, как бы, все, слава богу, обошлось. Вчера принято решение о воссоздании храма, о создании иконы. Вот, планируется в новую доску, вот, в которую будет написана икона, вот эти вот остаточки, вшивить остаточки вот этих древесины, которые принадлежали чудотворной иконе. У нас есть старая риза белая, которая была на ней первоначально, помните? Мы вот тогда как бы задумка вот ее одеть вот в старую пока ризу. Вот, и, в общем, воссоздать как бы новую, но с элементами частиц старой, потому что я не думаю, что благодать Божия, что нас оставит, что нам не надо унывать, что икона как бы погибла. Мать Божия одна, она нас всегда слышит и покрывает, она не оставит нас, если уж нам посланы такие испытания, не оставит она нас и без утешений.
Херувимские песни и 5000 подарков приготовил Новотихвинский монастырь на свой праздник. В Александро-Невском Новотихвинском женском монастыре Екатеринбурга прошло главное торжество обители – годовщина со дня обретения одной из самых знаменитых чудотворных икон в России – Тихвинской иконы Божией Матери. Сон архиепастырей совершил богослужение в праздничный день.
В день 636-летия явления Тихвинской иконы Божией Матери митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл, викарий Киевской епархии епископ Макаровский Гедеон, епископы Каменский и Камышеловский Мефодий, Нижнетагильский Невьянский Евгений, Серовский и Краснотуринский Алексей, Алапаевский и Ирбитский Леонид совершили божественную литургию в соборе Александра Невского Новотихвинской обители. Почтить чудотворный образ Царицы Небесной пришли несколько тысяч жителей и гостей города.
А Христос Спаситель по мысли Пречистой Девы и ее молитвам должен таинственно изобразиться в наших душах, ибо как она под сердцем хранила, восприяв, хранила уголь божества, облеченный в телесное естество, так и мы в нашем сердце унесем благодать Господа и Спасителя Иисуса Христа, чтобы, став чадами во Христе Матери Божией, распространить в этом мире чистоту, кротость, смирение и любовь.
Многие из них не уместились в храм и молились за богослужением на ступенях собора и на площадке перед ним. По завершении праздничного богослужения архипастыри, духовенства и многочисленные гости обителей совершили традиционный крестный ход вокруг Александра Невского собора с главной иконой – Тихвинским образом Пресвятой Богородицы.
Пресвятой!
После того, как был совершен молебен, митрополит Кирилл поздравил всех с праздником и преподал архипастырское благословение. Великим утешением назвал архипастырь предстательство Царицы Небесной за нас перед Господом. И видимым образом этого утешения являются ее честные образы, которые есть повсеместно по лицу всей земли.
Бог создал этот мир для чего? Для любви. Любовь Божия создала этот мир для человека. Вот это все то, что есть, это все создал Бог для человека. Потому что любовь Божия к своему творению, она безгранична. Даже Сына Своего возлюбленного, Господа нашего Иисуса Христа, Бог дал в этот мир для принесения жертвы за всех нас, за все человечество. Если бы не было любви, разве можно было бы создать этот прекрасный храм или эту святую обитель? Да зачем? Человек же живет, ну сколько? Ну 80, вот мы с бабушкой шли, Лидией, 94 года бабушка живет, слава Богу. Дай Бог еще пожить не один год, но все равно все ограничено. А если все ограничено, нужно ли вообще тратить силы своей жизни на что-то, что не приносит лично тебе какой-то выгоды?
И особенным утешением для всякого православного человека, по словам владыки Кирилла, является эта святая обитель во имя Пресвятой Богородицы и образа ее Тихвинская.
А наша задача какая? Воздать, как зеркалом, отразить это, эту любовь своей любовью, своим сердцем, влиться в эту любовь. И мы сегодня все входим в любовь Пресвятой Богородицы, в ее милосердие ко всем нам, в ее вспомоществование ко всем нам. Мы входим в любовь ее послушниц, насельниц Свято-Тихоновского Александро-Невского монастыря, потому что это они своей любовью здесь создают вот эту красоту, эту общую такую нашу с вами душевную, духовную радость.
Также владыка сказал слова благодарности труженикам этого монастыря и вручил награды и памятные грамоты. А прихожане и паломники еще долго не расходились после службы, чтобы помолиться у почитаемого Тихвинского образа, от которого многие получают чудесную помощь по молитвам перед ним. В праздники очередь к иконе идет около часа.
А в белорусском городе Марьиногорка прошло чествование Марьиногорской иконы Божьей Матери. Сегодня эта чудотворная икона, спустя несколько десятков лет забвения, находится в кафедральном соборе в честь святого Александра Невского. В городе уже стало доброй традицией в этот праздничный день совершать во главе со святыней крестный ход. В этом году в торжестве участвовали 10 архиереев, два из которых приехали из России. Наши белорусские корреспонденты в числе сотен верующих также побывали на празднике.
По традиции, торжества начались на центральной площади города, где верующие соборно помолились перед Марьиногорской иконой, богато украшенной живыми цветами. Молебен совершил епископ Борисовский Марьиногорский Вениамин. Затем верующие крестным ходом с хоругвями в сопровождении передвижной звонницы прошли к кафедральному собору в честь святого благоверного князя Александра Невского.
Икона – это древняя святыня нашей Пухольской земли и всей белорусской земли. Она связывает поколение нынешнее с предыдущим поколениями, является, можно сказать, духовным наследием нашего белорусского народа. Поэтому народ и собрался во множестве почтить Царицу Небесную, которая на нашей белорусской земле всегда была чтимая.
Праздничную литургию в соборе возглавил митрополит Минский Заславский Павел, патриарший экзарх всей Беларуси. При большом стечении паломников за богослужением владыки сослужили правящие архиереи и духовенство белорусского экзархата. Историю иконы связывают с чудесным исцелением местного жителя. Согласно преданию, житель деревни Ляцев Исидор тяжело заболел. Он долго молился, прося помощи у Божьей Матери, и получил просимое. Благодарный за исцеление, он написал икону Богородицы так, как он видел ее во сне, и построил часовню. Часовня была сожжена отрядом наполеоновской армии, но икона осталась неповрежденной, а воины, по преданию, ослепли. В советское время икона хранилась в церкви деревни Блонь.
За все эти годы явления этого образа люди многие обращались к Матери Божией в своих молитвах, получали просимое. И казалось бы, уже память об этой иконе была утрачена в народе. Но, о чудо, происходит иконы, которые, казалось бы, навсегда были утрачены, но они возвращаются в нашу жизнь.
Обнаружил икону архиепископ Пинский Илуминецкий Стефан. В начале 60-х годов владыка учился в Мариногорском аграрно-техническом техникуме и втайне от всех ходил за несколько километров в церковь. В 2004 году он был на юбилее техникума и захотел снова побывать в храме, который посещал в юности.
Я как пошел в храм, сразу ее знал, она в левой стороне углубила. Сразу же пальца порядок икона, сказала, что это икона чудотворная, достоверно мне было сказано. Вот, девушек наклеилась. Будем вериться, надеяться, любить Божью Матерь, и что Божья Матерь всегда будет нас посещать нас своим честным амакором, сохранять нас от врага зла и укреплять нас в святую православную веру.
Очень много чудес явлено перед иконой Мариногорской Божьей Матери, о чем свидетельствует приносимое, по некоторому обычаю, пожертвование Пресвятой Богородице. Притекающие с верой и надеждой на заступничество Царицы Небесной получают благодатную помощь и утешение. После литургии всем молящимся была предложена совместная трапеза на прихрамовой территории под музыку в исполнении военного оркестра. Информационный портал «Собор Бай» для телеканала «Союз».
В Екатеринбурге в культурно-просветительском центре «Царский» по благословению митрополита Екатеринбургского Верхотурского Кирилла состоялась презентация гранд-макета «Ирбит. 390 лет. Город купеческого наследия России». Уникальный макет с восстановленными святынями представил епископ Алапаевский и Ирбитский Леонид.
Перед началом презентации владыка Леонид совершил молебен перед Ирбитской святыней, которую специально привезли в Екатеринбург, Иверской иконой Божией Матери. Это древняя святыня Ирбитской земли. Икона всегда предваряла открытие знаменитой Ирбитской ярмарки. Эта ярмарка была второй по масштабу в России в дореволюционные времена, а сам город являлся не только торговым, но и культурным и духовным центром Урала.
Этой иконе около 400 лет. Перед этой иконой молились многие поколение ирбитчан и гостей города, которые, несомненно, собирались на большой и очень значимой для этой части России выставке. Эта икона всегда предваряла открытие ярмарки, и поэтому эту икону мы сегодня привезли сюда, чтобы при заступничестве Царицы Небесной открыть данное мероприятие, презентацию гранд-макета, и молить ее, чтобы в скором времени все-таки этот гранд-макет воочию мы увидели уже в городе Ирбите восстановленным, как это было в былые времена.
Масштабный гранд-макет площадью 25 квадратных метров представляет историческую часть города Ирбита. С помощью этой уменьшенной копии старинного уральского города ирбитчане планируют привлечь внимание самого широкого круга людей – культуре, архитектуре, истории, быту и жизни людей города Ирбита и в целом уральского региона.
К сожалению, на сегодняшний день многие исторические здания исторической части Ирбита находятся в разрушенном состоянии. Данная реконструкция позволяет нам увидеть, какой город был до революции, какой город был до разрушения. И, взирая на это великолепие, конечно, хотелось бы, чтобы это вновь возродилось в скором времени.
На сегодняшний день уже в работе по реконструкции, по капитальному ремонту находится 14 домов, жилых домов, больших домов, памятников истории и архитектуры. Сегодня большие проекты реализуются в городе Ирбите в целях воссоздать его в том величии, в той красоте, значит, которая была это в былые годы. Сегодня гранд-макет, который мы открываем, он позволит еще больше привлечь туристов для нашего города. Да, а мы считаем, город Ирбит – это туристические маршруты, изюминка Свердловской области, Российской Федерации. И я думаю, что он позволит нам социально-экономически развить наш город и украсить его.
Город Ирбит – один из старинных городов Урала и Сибири, основанный в 1631 году и сохранивший огромное число памятников купеческого зодчества. Это 74 памятника архитектуры, 11 памятников истории и монументального искусства, 20 памятников археологии. Эта реконструкция позволяет увидеть, какой город был до революции, до разрушения.
Показать, насколько уникальна архитектура Ирбита, то есть насколько он не знаю, слова подходящего нет, какой-то изысканный, да, вот. Насколько, ну, насколько действительно он уникален. Здесь каждый дом отличается друг от друга. Здесь нет ни одного одинакового домика, ни одного одинакового вензеля, там, ни одной колонны. Здесь абсолютно все разное. То есть и в то же время это единая композиция.
На масштабном макете размещено 90% всех достопримечательностей купеческого города. Это примерно 400 зданий, а также знаменитый гостиный двор Ирбитской ярмарки, историческое достояние страны, памятники архитектуры федерального значения, пассаж, театр драмы, мототрасса международного уровня, знаменитый завод по производству мотоцикла «Урал», уникальный природный ландшафт местности, Вязовая роща, река Ницца. Гранд-макет можно увидеть в Музее Святой Царской Семьи в выставочном зале культурно-просветительского центра «Царский» по адресу Екатеринбург, улица Царская, 8.
Продолжается поездка святейшего патриарха Кирилла в Спасо-Преображенский, Валаамский и Ставропигиальный мужской монастырь. Накануне во Владимирском скиту обители предстоятель Русской Церкви возглавил заседание Священного Синода.
Открывая заседание, предстоятель обратился к его участникам со вступительным словом, в котором отметил, что Валаамский архипелаг – святое место, отмеченное молитвами и трудами многих поколений иноков. Это наш русский Афон.
В отличие только от теплого Афона, он омывается водами студеного Ладожского озера. Это создавало особые условия для подвижнической жизни. И можно видеть, посещая Валаам, как сила человеческого духа, лишенная всякой физической, политической, экономической силы, сотворила великое чудо. И несколько подвижников основали эту святую обитель. История которой была очень непростой, включая и набеги на племенников. И тем не менее мы видим, как движимые глубокой верой и преданностью Господу были созданы эти величественные храмы, замечательные постройки. И Валаам стал действительно русским северным Афоном. Я полагаю, что все больше и больше паломников будут посещать это святое место, прикасаясь к которым невозможно остаться безразличным к тому, что видишь, слышишь, чувствуешь, к духовной силе того подвига, который совершался здесь на протяжении столетий. Полагаю, что в этом святом месте весьма правильно было провести заседание высшего органа церковной власти, Священного Синода.
Уже традиционным для заседания Синода стало учреждение новых епархий. Вот и в этот раз было определено образовать Тольяттинскую епархию в составе Самарской митрополии. Она будет выделена из состава Самарской и Сызранской епархий. В связи с этим правящему архиерею Самарской епархии усвоен титул Самарский и Новокуйбышевский. Глава Сызранской епархии будет именоваться Сызранский и Шигунский. А правящий архиерей Тольяттинской епархии будет иметь титул Тольяттинский и Жигулевский. Преосвященным Тольяттинским и Жигулевским назначен епископ Кузнецкий и Никольский Нестор с освобождением его от управления Кузнецкой епархией и выражением благодарности за понесенные труды. Временное управление Кузнецкой епархией поручено митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Серафиму. Временное управление Сызранской епархией оставлено за митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием. На заседании Синода было повторно рассмотрено прошение митрополита Липецкого и Задонского Никона о почислении ему на покой в связи с достижением 75-летия. Прошение было удовлетворено с благодарностью за многолетнее архипастырское кормление Липецкой епархии. На кафедре его сменит первый викарий Святейшего Патриарха митрополит Истринский Арсений, который станет Преосвященным Липецким и Задонским, главой Липецкой митрополии. Члены Синода имели суждение о замещении вакантной кафедры Енисейской епархии Красноярской митрополии. Преосвященным Енисейским и Лесосибирским решено избрать иеромонаха Игнатия Галинченко, клирика Красноярской епархии. Также было решено избрать викарных архиереев для Хабаровской и Нижегородской епархии. Управляющим Николаевским викариатством Хабаровской епархии станет игумен Василий Кулаков, клирик Владивостокской епархии. А епископом Дальнеконстантиновским, викарием Нижегородской епархии, определено быть владыке Канскому и Богучанскому Филарету, освобожденному от управления Канской епархии. Временное управление ею поручено митрополиту Красноярскому и Ачинскому Пантелеймону. Изменения произошли и в других сферах административного устройства. Так, исполняющий обязанности председателя синодального отдела по делам молодежи протоиерей Кирилл Сладков освобожден от занимаемой должности. Возглавит молодежный синодальный отдел викарий Санкт-Петербургской епархии епископ Петерговский Серафим, который, в свою очередь, освобожден от должности ректор Санкт-Петербургской духовной академии. Епископу Серафиму положено быть епископом Истринским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. На пост же ректора Санкт-Петербургской духовной академии назначен иеромонах Силуан Никитин, исполнявший до этого обязанности ректора Сретенской духовной семинарии. Иеромонаха Силуана решено избрать епископом Петерговским, викарием Санкт-Петербургской епархии. На заседании Синода были рассмотрены и другие вопросы церковной жизни. В частности, был утвержден документ «Пастырские рекомендации для приходской работы с молодежью, вовлеченной в субкультуры». Было принято заявление о ситуации в Черногории. Священный Синод выразил глубокую обеспокоенность в связи с ухудшением положения епархии сербского патриархата на территории Черногории, где на протяжении нескольких лет единство православия страдает от раскольнической деятельности так называемой Черногорской православной церкви. Члены Синода также постановили включить в повестку дня очередного архиерейского собора Русской Церкви вопрос об общецерковном прославлении преподобного Гавриила Седьмиизерного, прославленного в лике местночтимых святых Казанской епархии в 1996 году. В ходе работы заседания было принято решение о проведении очередного пленума межсоборного присутствия в конце января 2020 года.
В третий воскресный день после праздника Пятидесятницы установлено празднование в честь собора святых Удмуртской земли. Это 12 угодников Божьих, которые родились, трудились или окончили свой жизненный путь на Удмуртской земле. Главные торжества в честь святых прошли в кафедральном Михайло-Архангельском соборе Ижевска. Божественную литургию здесь возглавили митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин и епископ Глазовский и Игринский Виктор.
Это богослужение стало историческим для Удмуртии, ведь именно с него начинается почитание святых мощей священномученика Николая Чернышова, пресвитера Воткинского и его дочери мученицы Варвары. Священномученик Николай и мученица Варвара – святые, прославленные в 2018 году и вошедшие в собор святых Удмуртской земли. Их останки были обретены в результате археологических раскопок на месте погребения возле Преображенского храма Воткинска. После необходимых исследований по идентификации Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом благословлено начать почитание мощей святых угодников Божиих. К празднику Собора Святых Удмуртской Земли раки с мощами были доставлены в Михайло-Архангельский собор, где они будут пребывать до тех пор, пока не завершится реставрация Благовещенского собора Воткинска, в котором нес священническое служение священномученик Николай Чернышов. За божественной литургией священнослужители впервые приложились к честным мощам, после чего это смогли сделать и все присутствующие в храме. После литургии молебного пения со словами проповеди к молящимся обратился митрополит Викторин, который поздравил всех с праздником.
Если мы всегда говорили «Святая Русь», то с сегодняшнего дня можем сказать «Святая не Удмуртия», потому что Святая Русь славится своими святыми, и сегодня мы вправе сказать «Вот они». Святые. Вот они, соль земли Удмуртской и Удмуртия святая. Ими подвигами.
Архипастырь также поблагодарил всех, кто потрудился в деле бритья нечистных мочей воткинских мучеников. Владыка вручил награды Ижевской епархии судмедэкспертам, проводившим работу по идентификации останков.
Аксиос!
В завершении архипастырь отметил, что к празднику Собора Святых Удмуртской Земли изготовлены иконы Собора Святых и священномученика Николая и мученицы Варвары.
И вот последняя, видите, вверху Варвара и Николая Чернышева. Это Авросий Сарапульский и Виктор Глазовский, ну и другие святые, которые... или уродились на нашей земле, или пострадали, или служили на нашей земле, но так или иначе связаны с Удмуртией. То есть наши земляки. Всего 12. Да? Всего 12. Пока. Я надеюсь, что вот все это место мы заполним потому что с каждым годом мы будем все обретать больше и больше тех священнослужителей, мирян, которые пострадали за веру христианскую, за веру православную.
В ходе посещения Спасо-Преображенского Валаамского Ставропигиального мужского монастыря святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин малого освящения храма преподобного Серафима Саровского на Порфирьевском острове архипелага.
Остров Порфирьевский расположен в 4,5 километрах от монастыря. Первое упоминание о пустынножительстве на нем связано с именем схемонаха Порфирия, который жил здесь в пустыне в 1828 году. Прибыв на остров, святейший патриарх направился к новому храму святого Серафима Саровского. В совершении чина малого освящения Дома Божия участвовали сопровождавшие предстоятели, архипастыри и насельники.
Исполни, Владыка, многомилостиве, храм сей Твоей обожественной славы, святыни, благодати. Утверди его до скончания века цел и непоколебим, исподоби в нем молитвы, словословия и бескровные жертвы, вседе всегда Тебе приносите о всех людях Твоих.
На богослужении присутствовали представители власти и благотворители Валаамской обители. По завершении богослужения святейший патриарх Кирилл обратился ко всем молящимся.
Еще одно место для молитвы, а значит и для духовной жизни, утверждено на Валаамском архипелаге, который имеет особое значение для всей нашей церкви и для всего православного мира. Это наш Северный Афон, место, где на протяжении долгих столетий возносится к Господу молитва иноков о мире всего мира и о благосостоянии святых Божьих церквей и о всех тех, кто в памяти иночествующих, кто просит их о молитве, кто передает им записочки с именами своих родных и близких. Молитва тех людей, которые посвящают свою жизнь молитве, несомненно, имеет особое значение. И дай Бог, чтобы молитвенная жизнь была всегда в центре жизни всей святой обители. И всякий новый храм, который мы воздвигаем и освящаем, является свидетельством нашей приверженности именно такому измерению духовной жизни православного христианина и особенно монаха. В центре нашей жизни должен быть храм и молитва. И тогда все остальное, чем мы занимаемся, будь то государственная деятельность, экономическая деятельность, культурная, образовательная и любая иная, обретают особое благословение Божие.
В дар братии для нового храма предстоятель Русской Церкви передал икону преподобного Силуана Афонского. А затем, во внимание к помощи в восстановлении Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, святейший патриарх наградил губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко патриаршим знаком храмостроителя.
Геннадий, я здесь вот чуть-чуть пораньше приехал, даже так слезы навернулись, да. Настолько значит, душевно здесь и настолько вот величественно,
да,
и настолько понимаешь, почему наши предки выбрали именно Валаам для того, чтобы возделать Северного Афона.
Да.
Действительно, здесь как-то ближе, да. Ближе, мне кажется.
Совершенно верно.
Вот так, вверху, ближе,
небо и земля соединяются.
Да, да.
Развитие на острове архитектурно-ландшафтного комплекса происходило в середине XIX века. До революции Финляндия входила в состав Российской империи, но в 1917 году провозгласила свою независимость. Валаам остался частью Финляндии. На острове расположились военные, скитские здания использовались для их проживания. Однако по итогам Советско-финской войны 1939-40 годов остров вошел в состав СССР. В 1944-м финские военные подразделения покинули Валаам, и здесь началось запустение. В середине 20 века все постройки были утрачены. Работы по строительству комплекса построек скита начались в 2015-м и закончились в нынешнем году. За это время было проведено благоустройство территории, построены ныне освященный храм преподобного Серафима, часовня благоверного князя Александра Невского, которую также посетили гости острова после освящения церкви, келейный корпус и причал.
Лето – это маленькая жизнь, а для ребенка целая эпоха, которая может быть наполнена удивительными событиями, приключениями, новыми знакомствами и открытиями. Недалеко от Петербурга для детей открыт православный лагерь, о котором расскажут наши корреспонденты.
Наверное, многие взрослые в детстве бывали в летних пионерских лагерях и вспоминают об этом времени с ностальгической радостью. Именно с этим чувством мы и ехали на съемку в Рутению, в детский летний православный лагерь. Мы не думали, что нас встретят старые еще советские спальные корпуса, хождение строем и речевки, но то, что мы увидели, превзошло все наши самые смелые ожидания. Это единственный в мире лагерь, расположенный на территории детской конной академии. Здесь есть и веревочный городок, и открытый зоопарк. Но самое главное, здесь есть настоящее живое общение, ведь интернет и любые гаджеты здесь под запретом. А дети радостны и по-настоящему свободны. Лагерь международный, и у ребят есть возможность подтянуть свой английский.
Во-первых, у нас есть мастера, например, каллиграф. У нас есть мастер-дизайнер, с которым мы делали замки. Сейчас у нас будут еще геометрические фигуры для развития пространственного мышления. Ну, английские и китайские, это мы уже знаем, потому что у нас девушки из Китая. У нас веревочный парк в программе. Наши инструкторы МЧС ведут школу юного спасателя. Дети проходят программу 144 часа на протяжении всего лета. Есть возможность не просто прийти в лагерь, но еще и пройти отдельно. Ну, если кто-то не хочет все лето прямо быть у нас, отдельно можно пройти программу МЧС. Конечно, лошади. Это и верховая езда, это и уход за лошадьми. Потом наш замечательный зоокружок. У нас маленькие гусята сейчас и маленькие козлята. Дети могут наблюдать за тем, как растут и развиваются наши малыши.
Есть в Рутении духовник. Отец Олег Патрикеев, настоятель храма Великомученицы Варвары в поселке Рахья. Мы спросили отца Олега, с чем приходится сталкиваться в общении с детьми.
С радостью сталкиваемся с этими детьми, которые приезжают из разных уголков нашей области. Это место полюбилось уже многим деткам и родителям в первую очередь. И дети с удовольствием остаются здесь, в нашем лагере. А трудности, которые как будто бы должны всплывать, это не трудности. Это радостные моменты встречи человека со священником. Потому что не все дети воцерковленные, скажу сразу, хоть и лагерь православный, но детки не все бывают на службах и не знают даже некоторых молитв. И вот здесь происходит удивительная встреча. Вроде бы мой одногодка, и вдруг он знает, как молиться, вдруг он знает, как перекреститься. И знаете, вот это такое желание подражать хорошему в детях всегда есть.
Каждый день ребятам в доступной форме педагоги рассказывают о православной вере. И это нелегкий труд, ведь в лагере нет отбора по конфессиональному принципу.
Наша задача – расшорить детей в ненавязчивой форме, показать им свет православия, спасительный свет.
День подходит к концу, нам пора уезжать. И мне стало так грустно, что мне не 12 и не могу провести хотя бы одну смену в этом удивительном и таком счастливом детстве.
Такой запомнилась нам уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящий. 15 июля. Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. 16 июля. Перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и вся России чудотворца. 17 июля. Преподобного Андрея Рублева, иконописца. 18. Обретение честных мощей преподобного Сергия Игумена Рождественского, всея России чудотворца. 19 июля. Собор Радонежских святых. 20 июля. Преподобной Евросинии в миру Евдокии. 21 июля. Явление иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани. В эфире телеканала «Союз» была программа «События недели». Всего вам доброго, уважаемые телезрители. До свидания.